Александр Павлов, Марина Кирьянова.
Смотрим в окно и ориентируемся на нормальных людей.
Душевные беседы на Радио России Иваново.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу в студии Александр Павлов
и Марина Кирьянова.
Продолжаем серию программ о интересных зданиях нашей области. Сегодня на очереди город Фурманов.
Двухэтажный жилой дом в стиле модерн построен в конце 19 века фабрикантом Григорием Клементьевичем Горбуновым для своей дочери. О Григории Клементьевиче мы уже рассказывали в наших программах. Редкий образец этого жилого дома, построенного в провинциальном стиле модерн.
Здание является частью усадьбы, в которой также входит флигель и ограда с небольшим парком, резные окна,
прекрасная лестница.
Особняк является образцом гражданского зодчества 19 века. Деревянный, рубленный из бревен и обшитый тесом. Дом и флигель имеют отделку в русском стиле с заметным влиянием модерна.
Влияние нового стиля особенно заметно в оформлении оконных переплетов веранды с цветными стеклами.
Здание украшено изящной резьбой, ажурной оградой над карнизом и большим балконом с легкой решеткой.
Вот об этом прекрасном здании мы сегодня хотели бы поговорить. У нас на связи главный хранитель фонда Фурмановской картинной галереи имени Трубникова, который находится в этом здании, Елена Русецкая. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Александровна, расскажите, в этом прекрасном здании, в котором находится одна из известных галерей Ивановской области, наверняка есть своя история.
Да, конечно. Несколько слов буквально скажу об этом. Ну вот старинный купеческий особняк, конца 19-го, начала 20 века, в котором в настоящее время располагается наша картинная галерея, является одним из самых интересных в историческом, архитектурном отношении зданий нашего города. Особняк – это часть купеческой усадьбы, известного в городе фабриканта, мецената, основателя текстильной промышленности в среде Григория Клементьевича Горбунова. В народе его часто называли и называют до сих пор «Лосевский дом», так как в прошлом это жилой дом семьи Лосевых, которые были ближайшими родственниками Горбунова. Но хочу отметить, что точные даты постройки и архитектор этого здания, к сожалению, неизвестны. По крайней мере, наши краеведы их не называют. Но известно, что основная часть дома была построена в 80-е годы 19 века. А уже в начале 20 века к двухэтажному дому была пристроена очень красивая летняя веранда. К юго-востоку от особняка стоит одноэтажный дом привратника, небольшой, два окна, который часто называют флигелем. Объясню, пожалуй, почему это здание было построено именно в 80-е годы 19 века. В 1882 году в семье Григория Клементьевича Горбунова произошло сразу два радостных события. Ну, во-первых, обручение, а затем свадьба одной из его дочерей, которую звали Александра. Женихом Александра Григорьевна был владимирский купец второй гильдии Николай Иванович Лосев. Обручение молодых состоялось в Москве, так как особняки еще не были построены. Ну, буквально через месяц был заключен их брак. Известна даже точная дата заключения брака – 5 июня 1882 года. Вот стояла свадьба Николая Ивановича Лосева и Александры Григорьевны Горбуновой. Вот это как бы предыстория такого вот возникновения этого особняка. Дело в том, что Николай Иванович Лосев, я имею в виду, быстро вошел в доверие к своему тестю Горбунову. Очень скоро стал ее правой рукой по хозяйственной части. В более поздние годы, когда Григорий Клементьевич был уже в достаточно преклонном возрасте, на нем лежала вся хозяйственная работа фабричных предприятий в таких селах, как Середа, это в будущем Фурманов, и Колобова, где у Григория Клементьевича тоже была текстильная фабрика. В семье Лосевых росло семеро детей, четыре девочки, три мальчика. Ну вот, конечно, для такой большой семьи нужен был большой, просторный, удобный дом. Особняк поражает не только размерами, но и красотой. И это не только мое мнение. Все, кто приезжает в Фурманов, обращают внимание на лосевский особняк. Типичный деревянный купеческий особняк, который украшен резьбой в виде рельефов и орнаментов. И вы знаете, несмотря на то, что достаточно такое громоздкое, большое здание, вот эти рельефы и орнаменты, эта резьба, она этому особняку придает какую-то необыкновенную легкость и воздушность. Раньше центр уличного фасада был подчеркнут большим балконом с легкой решеткой. И балкон закрепился на монументальный металлический кронштейн. Уж не знаю, по какой причине, но в советское время его стали утяжелять, сняли в целях безопасности пешеходов, проходящих мимо здания. И без сомнений, ярким украшением купеческого особняка является пристроенная к нему летняя веранда. Окна были вот, в начале 20 века выполнены в виде витражей и цветного стекла. И, надеюсь, согласитесь, что особенно эффектно смотрится расширяющаяся к низу лестница, которая ведет в парк. Или летний сад, как его стали называть в советское время. Наиболее красивые, удачные фотографии этого особняка именно с этого ракурса, со стороны веранды. И многие жители нашего города и наши гости очень любят фотографироваться на фоне нашей галереи, на фоне этого особняка, вот именно со стороны веранды.
Прям такие столичный такой особняк-то вот выглядит с лестницы вообще шикарно, конечно.
Во время свадеб отбоя, наверное, нет от молодожен. Все хотят запечатлеться именно на этой лестнице.
Да, они приезжают, они приходят к нам непосредственно в галерею, они фотографируются на лестнице нашего особняка, они приходят в галерею и на фоне интерьеров тоже делают фотографии. То есть, ну, действительно, пользуется большим успехом у жителей города наш особняк.
Елена Александровна, а есть данные? Мне просто очень привлекает цвет особняка такой. Он не желтый. Желтый это вот я сказала желтый, сразу так грустно стал желтый. А он какой-то весенний, легкий. Вот интересно, он всегда такого цвета был?
Нет, не всегда. Ну, дело в том, что вот за тот период времени его существования он был просто вот такого обыкновенного деревянного цвета. В 2007 году проходила реставрация этого особняка, делала реставрацию организации «Иванова реставрация». И, ну, к сожалению, на те деньги, которые были выделены, удалось отреставрировать только вот центральную часть фасада. И вот она была покрашена в желтый цвет. Ну, видимо, основывались на каких-то документах, я не знаю, но вот... Если вы были в Фурманове и смотрели на наш особняк и видели его со стороны, то могли заметить, что не все, так сказать, части особняка равномерно окрашены в желтый цвет. Ну, вообще хочу сказать, что поскольку Лосевский особняк – часть купеческой усадьбы, то, может быть, есть смысл несколько слов сказать и о парке, который разделял два особняка – Горбуновский и Лосевский, и как бы тоже входил в купеческую усадьбу.
Да-да, конечно, конечно.
Вот смотрите, летний сад сейчас называется парк. Его так называли в советский период времени. Вот недалеко от веранды Лосевского особняка раньше стояла очень красивая деревянная беседка, которая органично сочеталась с архитектурой особняка, повторяя его резные орнаменты. В советское время в этой беседке было летнее кафе. Но, к сожалению, беседка была утрачена в середине 70-х годов 20 века. Сейчас осталось только каменное основание от этой беседки. И вот такая же беседка, только в два раза меньше, стояла на мостике, который был построен Горбуновым через живописный пруд. Ну, раньше пруда не было, был только такой небольшой овраг, но, конечно, был достаточно живописный, разделял усадьбу Горбунова и Лосева, но, видимо, вот по чисто эстетическим соображениям хозяев он не устраивал. И было решено превратить этот овраг в пруд. Для этой цели было сделано такое большое углубление, расширение русла оврага, а перед выходом овражного пруда была сделана насыпь, которая удерживала высокий уровень водоема. И вот эта беседка на арочном мосту, она выполняла роль купальни. Лосевы, Горбуновы, там у Григория Клеменовича были внуки, жили в его особняке, они очень любили купаться в этом пруду. И вот из нее, из беседки, прямо в воду спускалась лестница, а еще решетчатый помост, который при помощи специального механизма регулировал глубину пруда. Для дам одну, для детей другую. Вот такая интересная была конструкция.
Купальня такая, действительно.
Да, купальня, да, потому что очень любили купаться, проводили там время, и по свидетельства горничных любили даже вот в этой беседке по вечерам пили чай Горбуновы и Лосевы. Ворота, ведущие в парк и ограду усадьбы, выполнены в стиле модерн. А вот напротив въездных ворот в лосевский особняк был оборудован большой круглый фонтан, который тоже очень органично вписывался в окружающее пространство. Но вот, к сожалению, в настоящее время он не сохранился. Вообще в парке было очень красиво, по свидетельству сторожил, там были тенистые аллеи, благоухающие цветники, живописные дорожки. Вспоминают, что сторожил, что в парке росли не только местные растения, но даже южные деревья и кустарники. Но об этом можно много, конечно, говорить. Но вот известно, что за всем этим великолепием ухожу человек с немецкой фамилией Карл Шульц, садовник. На зиму их вот эти все деревья и кустарники, южные, я имею в виду, закрывали особыми стеклянными колпаками и ветошью. Вот все это кажется сейчас немного необычно, да, но действительно все это было таким образом сделано.
Елена Александровна, говорят, что внутренняя планировка дома очень интересная. Она как-то делилась. Нижний этаж был парадным, верхний – жилой. Так это?
Да, это правда, да. На первом этаже был зал для приема гостей с очень красивыми лепными потолками. И вот эти лепные потолки, они до сих пор сохранились. В праздничные дни, ну, видимо, когда были какие-то праздники, или, может быть, дни рождения, дни ангела, можно было увеличить размеры зала, раздвинув гофрированную семистольчатую перегородку, которая легко складывалась в гармошку. И получался очень большой зал. К сожалению, вот эта перегородка, она тоже не сохранилась, просто сохранился выступ. И сейчас в этом зале у нас зал, центральный выставочный зал, где мы открываем выставки художников из разных городов нашей страны, из разных регионов. А вот напротив этого зала располагался зал, есть зал поменьше. Здесь была, по нашему мнению, столовая, лепные потолки, которые были другого рисунка. Чуть в отдалении есть еще один зал на первом этаже, где сохранился камин, окруженный рамой в виде портика, такой с обильной лепниной. Считается, что это был кабинет хозяина. Ну а на втором этаже, как вы справедливо отметили, были спальни, детские комнаты. Еще есть цокольный этаж. Мы называем его подвальное помещение. Там тоже было очень много хозяйственных различных пристроек. Кладовая, кухня, баня, прачечная, гладильные комнаты. Вот, как видите, в лосевском особняке было очень много комнат.
Но этот особняк, он жил своей жизнью. Полноценный дом для жизни. И зал для балов, и жилые комнаты. И, как вы говорите, вот внизу располагались и кладовки, и комнатки отдельные для хранения определенных вещей. Зима у нас суровая, а дом огромный. Вот мне интересно, а как отапливался вот такой большой дом?
Ну, да, расскажу немного. Весь дом, действительно, комнат было много. Но весь дом обогревала одна единственная печь, которая находилась в подвальном помещении, даже, я бы сказала, ниже подвального помещения, в специальном углублении. Было так называемое калориферное отопление, которое проходило по стенам через множество дымоходов, тепловодов. И они сохранились до настоящего времени. И все они выходили в одно дымоходное отверстие. Поэтому на крыше дома стояла и до сих пор стоит огромная массивная труба. Ну вот благодаря такому отоплению в доме всегда было тепло, сухо, не было опасности угорания. И знаете, еще в 50-е годы 20 века оба здания, и Горбуновские, и Лосевские особняки, отапливались именно таким образом. И в городе был человек, который знал такую систему отопления. Ну вот, к сожалению, с его смертью, если можно так выразиться, умерла и уникальная система обогрева здания. И оба особняка перевели на паровое отопление. Еще знаете, на что хочу обратить внимание? Вот дело в том, что оба особняка, Горбуновские и Лосевские, они стоят берегу так называемого Мариного оврага. И вот Горбуновский особняк, он стоит на высокой самой точке, а наш особняк Лосевский на низком берегу оврага. И встает такой запутанный вопрос, как же грунтовые воды не затапливали печь, которая находилась вот на такой глубине. Архитектор, к сожалению, вот не знаем его имени, учел все. Глубина Мариного оврага, она, рядом с которой были выстроены эти особняки, она позволяла сделать надежную очень дренажную систему, которая обеспечивала отвод лишней воды. И проблем затопления подвальных помещений в то время не существовало. К сожалению, в советское время дренаж был нарушен во время прокладки новой дороги. И вот уже много лет наше здание страдает от затопления. И каждую весну мы откачиваем воду из подвального помещения с помощью специального насоса.
К сожалению, все нарушено, и теперь эта система не работает.
А тогда было все продумано.
Да, вот тогда да? Люди знали.
К сожалению, да. Вот, и, конечно, прежде всего нужно бы эту дренажную систему восстановить. Тогда не будет разрушаться фундамент здания, и здание будет сохранено. Я считаю, что с этого нужно будет начинать прежде всего реставрацию.
Елена Александровна, а есть сведения, как долго семья Лосевых-Горбуновых прожила в этом особняке?
Дело в том, что после революции, ну, есть такие сведения, что в 17-м году, конечно, было не сладко жить и Горбунову, и Лосевым, соответственно. Вот у меня есть сведения, что в 17-м году состоялся первый среди суд над Лосевым. За его обвиняли в саботаже и сокрытии продовольственных излишков. И уж не знаю, насколько это правда, написано, что его приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но я считаю, что если его приговорили к такому сроку заключения, то, конечно, бы его посадили. Но дело в том, что здание, естественно, было передано Совету рабочих депутатов.
Национализировано, да, все.
Да, да. Вот еще новый 2018 год Лосевы встретили в родном доме. А потом, естественно, были вынуждены уехать во Владимир на родину Николая Ивановича Лосева. Он родился и жил в Владимире.
То есть они в 18-м году уже уехали, да, получается?
Уехали. В 18-м году они покинули, да, Середу и уехали во Владимир. Купили во Владимире небольшой домик. У них там был огород. Они выращивали овощи, фрукты. И вот с продажи этих овощей и фруктов семья, собственно, и жила, выживали в советское время. Кстати, им очень помогал один из сыновей, Павел Лосев, который в Первую мировую войну ушел добровольцем на фронт. Дело в том, что в 1910 году Николаю Ивановичу было присвоено почетное звание «Потомственный почетный гражданин», согласно ходатайству Григория Клеменча Горбунова, как директор правления мануфактур. У Григория Клеменча уже не было сыновей. Единственный его сын Павел умер в достаточно молодом возрасте, воспаление легких. И Николай Иванович очень уважал Григория Клеменча, очень на него надеялся. И, конечно, вот он, видите, ходатайствовал о присвоении звания «Потомственный почетный гражданин Лосева». И вот это вот звание, оно приходило к детям и, естественно, освобождало их от воинской повинности. Но, тем не менее, Павел все-таки, ну, видимо, в силу каких-то патриотических настроений ушел воевать в Первую мировую войну, попал в плен. По окончании войны, по настоянию родителей, насколько мы знаем, так как они знали его дальнейшую судьбу, он не вернулся на родину, переехал жить во Францию и вот работал там в Париже таксистом, женился на русской девушке. И вот известно, что он помогал родителям, Николаю Ивановичу, Александре Григорьевне, своим родителям, он присылал им посылки, которые они продавали. И вот, собственно, на эти деньги они тоже жили, благодаря вот своему сыну. Но, к сожалению, после Великой Отечественной войны связь с Павлом прервалась, а Лосевых мы тоже ничего не известно. Ну, видимо, они уже к тому времени скончались. Известно, что второй сын Лосевых, Сергей, умер от дифтерита совсем молодым. Сейчас часть родственников жила в Плюсе. Мы общаемся в данный момент с родственниками одной из дочерей Лосевых, Людмилы Николаевны Лосевой, которые сейчас живут в Калуге. Одно время очень часто приезжали в Плюс отдыхать, и даже, честно говоря, и не знали, что в Фурманове есть вот такой особняк, это их родовое гнездо. И когда они об этом узнали, они приехали в Фурманов, в нашу картинную галерею, познакомились с нами. И сейчас практически каждый год, когда приезжают в Ивановскую область, они всегда приезжают к нам в нашу картинную галерею, посещают ее. Они, кстати, были на открытии бюста Горбунова в 2015 году у нас в городе на центральной аллее нашего города, улица Туристическая, был открыт бюст Григория Клеменча Горбунова, автор, ивановский скульптор Владимир Стрижнов. И вот родственники и в том числе Елена Зубова, и ее мама, вот это родственники Полины Людмилы Николаевны, они приезжали на открытие этого бюста.
Очень приятно, очень душевно, приятно. Елена Александровна, ну вот случились такие 17-е вот года, после 18-го семейства уже в этом доме не жили, не проживали. Известно, что было потом, что было с домом, может быть, появились хозяева, кто жил или что там располагалось позднее?
В советское время.
Ну да, известно, конечно. Здесь было очень много разных учреждений. Я знаю, что в 30-е годы здесь была мужская гимназия, затем была начальная школа. Обучались детки. И была школа рабочей молодежи. Вот мама моя рассказывала о том, что она в школе рабочей молодежи в Лосевском особняке училась. У меня даже есть фотография, где она стоит на фоне Лосевского особняка. Здесь был профсоюз учителей, ГРАНО, станция юных техников. Очень много разных организаций из советского периода времени. А вот в 89-м году это здание отдали нашей картинной галереи. Сначала первый этаж, затем мы заняли оба этажа. И вот с 89-го года мы занимаем здание Лосевского особняка. Сейчас там картинная галерея, носящая имя русского художника Дмитрия Алексеевича Трубникова.
89-й год, достаточно вот еще с советского времени успели застолбить это прекрасное здание.
Да, да.
Елена Александровна, вот мы уже услышали, что, к сожалению, приходится каждый год выкачивать воду из подвала. С какими еще сложностями, трудностями приходится сталкивать в нашем современном мире?
Чтобы он сохранился.
Ну, прежде всего, нужно его реставрировать, конечно. Реставрация – это совсем другие деньги, нежели ремонт здания. Сами понимаете, да? Вот, и нужна реставрация здания. Нужно еще... Вот я знаю, что... В июне этого года планируется ремонт кровли, крыши нашего здания. Это тоже достаточно важно, особенно для музея, потому что крыша, хорошая крыша, это тоже такой, в общем-то, достаточно для музея очень важное подспорье.
Для музея, для самого дома, конечно, крыша – это очень важный
момент. Экспонаты в целости и здание стоит.
Елена Александровна, мы люди пытливые, нам всегда интересно мифические истории. Вы просто интересно, а вы ощущаете то, что дом...
Дух дома.
Да, дом живой, вот дух дома ощущается?
Естественно. Да, у нас всегда когда у нас работали сторожа, это было еще в 90-х, начале 2000-х годов, они всегда говорили, что видят привидение. Но я не верю в эту историю, честно говоря. Но есть одна легенда в нашем особняке. Дело в том, что все всегда спрашивают о наличии подземного хода в нашем особняке. И знаете, хочу сказать, что не такая уж это легенда.
Так, интересно уже, сейчас раскрываем тайну.
Я уже говорила о том, что здание затапливает. И вот однажды в одной из таких затоплений сотрудники картинной галереи отодвинули, откачав воду, отодвинули металлическую плиту, лежащую на полу, и увидели, это в подвальном помещении, я имею в виду, и увидели такое большое углубление вниз. Вот, мы пытались обследовать этот подземный ход и обнаружили, что он идет в сторону храма в честь покрова Божьей Матери. Это храм, который тоже построен был на средства Григория Клеменча Горбунова. В 2015 году при ремонте фундамента храма, по свидетельству благочинного Фурманского района и настоятеля этого храма отца Владимира Козлова, был обнаружен такой же сводчатый коридор, который шел в сторону нашего особняка, в сторону дома Лосевых. Но таким образом наличие подземного хода было подтверждено. Но, к сожалению, как все в советское время, этот подземный ход был частично разрушен при строительстве гостиницы, которая находится в непосредственной близости от нашего особняка. Но вот такой подземный ход существует действительно.
А
закономерный вопрос. Зачем нужны...
Да, зачем?
Ходы? Да, вот я хочу немножко... Мы в последнее время выяснили этот вопрос. Пришли к выводу, что по этим подземным ходам в первую очередь подавался воздух к печам. ну, к печи вот к этой, которая, так как без доступа кислорода дрова не будут просто гореть. В летнее время эти подземные ходы выполняли роль холодильников, где складывались продукты. Ну и, конечно, в критических ситуациях могли помочь, наверное, хозяевам как-то незаметно покинуть этот дом.
Перебраться в храм и там переждать.
Ну да. Ну, просто выйти.
Я уже услышала и поняла, что вы не верите в привидения, но люди видели. В этом доме жила большая семья, 7 детей, но это детские голоса. Потом школа мальчиков, там огромное количество детей училось. А вот как-то обрисовывали эти привидения? Может быть, это остатки детских голосов?
Ну, каких-то голосовых галлюцинаций у нас не было. Но мы видели какие-то такие... Ну, не мы, вернее, а наши сторожа видели какие-то свечения... А потом, значит, скрип половиц, но я считаю, что это просто как бы дом старый, просто он рассыхается, и поэтому...
Дом гуляет, дом живет.
Конечно, да.
Эх, такую историю закончить.
Ничего, есть возможность у жителей Фурманова ночью походить, посмотреть со стороны.
Сейчас наговоришь. Сейчас пойду.
Нет, мы приглашаем всех жителей Ивановской области вообще съездить и вообще посмотреть, сфотографироваться на этой лестнице, познакомиться с этим архитектурным чудом, который находится в городе Фурманов, и, соответственно, в любом случае зайти в картинную галерею, посмотреть на шедевры, которые расположены на стенах этой галереи. Прекрасный, очень здорово. Елена Александровна, вот вы рассказываете о том, что сейчас есть, и рассказали так красиво и ярко о том, что, к сожалению, не сохранилось. Может быть, есть фотографические карточки, или, может быть, на каких-то картинах запечатлены тот фонтан, может быть, те беседки, которые были еще в конце 19-го, начале 20 века?
Естественно, и мы их очень бережно храним. У фонда картинной галереи есть такие фотографии, и они действительно существуют. И беседка, и хотелось бы ее восстановить, она очень красивая. А сохранилась лестница кованая в подвальное помещение, а сохранились лепнины на потолках, но это много, в общем-то. Пропильная резьба по фасаду здания. Ну вот, к сожалению, не сохранился, значит, балкон, и решетка. Но, тем не менее, фотографии этого балкона тоже есть. Действительно, очень красивые. Я еще хочу сказать, что в феврале 21 года, то есть буквально несколько месяцев назад, наш особняк включен в единый госреестр объектов культурного наследия в качестве памятников истории и культуры местного и муниципального значения конца 19-го, начала 20 века. Ну, помимо нашего дома сюда входят фрагменты ворот, пруд, аллея, парковая лестница. Статус, конечно, не очень престижный, к сожалению. Тем не менее, это дает возможность нашему особняку сохраниться, потому что все равно будут выделяться деньги и средства на его реставрацию. И я очень надеюсь на это, потому что это здание нам очень дорого, и действительно здесь очень хорошая аура. Если бы вы зашли в нашу картинную галерею, то бы вы это обязательно почувствовали. Потому что все об этом говорят, все наши посетители. Приезжайте, мы вас будем ждать.
А мы, в свою очередь, приглашаем всех наших радиослушателей обязательно посетить прекрасную картинную галерею и своими глазами увидеть ту красоту, которая осталась нам от наших предков уже почти два столетия.
Дом с огромной и очень интересной историей, со своей атмосферой, очень доброй, приятной, уютной атмосферой. Обязательно надо приехать, посмотреть и, конечно, посетить картинную галерею.
Спасибо огромное, спасибо за интересный рассказ, спасибо за ту историю, которую вы сохраняете. И очень надеемся, что придет то время, найдутся те средства, когда и сам особняк, и вот этот прекрасный сад, беседки, и фонтан, и все будет восстановлено, и мы сможем еще раз убедиться, как же были эстетически подкованы, какими же были все-таки культурными наши праотцы, жители Фурманова, которые создавали эту красоту, которые хранили. И вот вы, люди, которые работают и каждый день сталкиваются с этой красотой, сохранили ее. Спасибо вам огромное. Спасибо за интересный рассказ.
Всего хорошего.
До свидания. А я напоминаю, что мы разговаривали с главным хранителем фондов Фрунзенской картинной галереи имени Трубниковой Еленой Русецкой. Вот очередной дом, вот очередная история. И снова нас приглашают Фурманов. И мы, в свою очередь, также приглашаем всех радиослушателей незамедлительно. Пока есть на что смотреть. К сожалению, в нашей истории и в наших программах мы часто сталкивались с домами, которые не дошли до наших времен, осталась только лишь история. Но сегодня этот замечательный дом, о котором говорила Елена Александровна Русецкая, он стоит, он есть, и нужно ехать, нужно смотреть, нужно любоваться, в том числе и картинной галереей. А для вас эфир провели и подготовили
Александр Павлов
и Марина Кирьянова.
Хорошего вам дня, до свидания.